Ильян указал на кресло. Еще один добрый знак. Майлз с готовностью присел, закончил то, чем занимался, и, наконец, поднял глаза. Наклонившись вперед, облокотившись на компанель и скрестив пальцы, он посмотрел на Майлза со своего рода отвлеченным неодобрением, как будто Майлз представлял собой точку данных, портившую построенную кривую. И Ильян размышлял о возможности все-таки спасти свою теорию, классифицировав эту точку как ошибку эксперимента.
«Мичман Форкосиган», — вздохнул Ильян, — «кажется, у вас все еще есть небольшие проблемы с субординацией».
«Я знаю, сэр. Я сожалею».
«Вы вообще собираетесь что-нибудь с этим делать, кроме как испытывать сожаление?»
«Я ничего не могу с этим сделать, сэр, если люди дают мне неправильные приказы».
«Если вы не можете подчиняться моим приказам, вы мне в моем департаменте не нужны».
«Вообще-то, я полагал, что подчинялся им. Вы хотели получить подробный анализ военных сил ступицы Хеджина. Я его сделал. Вы хотели знать, откуда идет дестабилизация. Я узнал. Вы хотели, чтобы дендарийские наемники ушли из ступицы. Насколько я понимаю, они уйдут через примерно 3 недели. Вы просили результаты, вы их получили».
«Целую кучу», — пробормотал Ильян.
«Признаю, что я не получал прямого приказа спасти Грегора. Просто я предположил, что вы бы этого хотели, сэр».
Ильян всмотрелся в него, ища насмешку, и, видимо, обнаружив, поджал губы. Майлз пытался сохранять невозмутимое выражение лица, хотя соревноваться в этом с Ильяном была та еще задача.
«Насколько я помню», — заметил Ильян, а памятью он обладал эдетической благодаря биочипу, «я дал эти приказы капитану Унгари. А тебе я дал всего один приказ. Помнишь, какой?»
Он спросил это тем подбадривающим тоном, с каким обращаются к 6-летнему малышу, который учится завязывать шнурки. В ехидстве соревноваться с Ильяном было столь же опасно, как и в невозмутимости.
«Подчиняться приказам капитана Унгари», — нехотя припомнил Майлз.
«Именно так».
Ильян откинулся в кресле.
«Унгари был хорошим, надежным оперативником. Если бы ты все испортил, ты бы утянул его с собой. Он сейчас наполовину сломлен».
Майлз отрицательно повел руками.
«Он принимал правильные решения для своего уровня. Его не в чем винить. Просто дело стало для меня слишком важным, чтобы продолжать играть Мичмана, когда нужен был именно лорд Форкосиган или адмирал Нейсмит».
«Хм, и все же, кому мне теперь тебя подчинить? Кто тот верный офицер, чья карьера будет разрушена следующей?»
Майлз обдумал этот вопрос.
«Почему бы не подчинить меня непосредственно вам, сэр?»
«Спасибо», — сухо ответил Ильян.
«Я не имел в виду», — начал возражать Майлз и остановился, заметив приглушенный отсвет юмора в карих глазах Ильяна. «Поджариваешь меня для собственного развлечения, да?»
«На самом деле, как раз такое предложение и прозвучало. Нет нужды говорить, что не из моих уст. Но галактический оперативник должен функционировать с высокой степенью независимости. Мы рассматриваем возможность превратить недостаток в преимущество».
Ильяна отвлек световой сигнал на его панели. Он что-то проверил, потом нажал на кнопку. Дверь в стене справа от его стола отъехала в сторону, и внутрь вошел Грегор. Один из охранников отстал от императора, оставшись в коридоре, другой беззвучно прошел через кабинет и занял пост в приемной. Все двери закрылись. Ильян поднялся, чтобы предложить кресло императору, и кивнул ему. Это был своего рода рудиментарный поклон, прежде чем снова сесть. Майлз, поднявшись с появлением императора, взмахнул рукой в салюте и тоже сел.
«Вы уже сказали ему насчет дендарийцев?» — спросил Грегор Ильяна.
«Я как раз подходил к этому вопросу», — ответил тот.
«Весьма неспешно». «Что насчет дендарийцев?» — спросил Майлз, голосом выдавая волнение, хотя он и пытался поддерживать на лице некую младшую версию ильяновской бесстрастности.
«Мы решили поставить их на постоянную оплату», — сказал Ильян. «Ты в роли адмирала Нейсмита будешь нашим посредником».
«Консультировать наемников?» Майлз моргнул. «Нейсмит жив!»